На радиофорум продолжается дневной интерактив. У микрофона Маргарита Балакирская. Вы слушаете программу «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. Эксперт нашей программы, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодня пойдет речь о русском литературном языке, о том, как он появился, как он менялся, что ему сейчас угрожает. Ну, а для начала про один классический миф. Если спросить, не знаю, не каждого первого, но каждого второго, а что такое русский литературный язык, скажут, наверное, что это язык художественной литературы. Что бы вы ответили этим людям?
Ну, ответила бы, что так же, как, так сказать, русский, так и любой другой литературный язык не является только лишь языком литературы, и это можно показать хотя бы на одном примере. Если ты хорошо знаешь литературный язык, значит, ты умеешь пользоваться стилями литературного языка. Вот для того, чтобы играть на музыкальном инструменте, надо играть в разных регистрах, в разных, ну или в разных октавах, как угодно. Если ты играешь только в одной октаве, то ты не умеешь играть. Так и с литературным языком. Если ты пользуешься только одним стилем, ты играешь как бы только в одной октаве. А на самом деле есть еще какие стили-то? Есть еще стиль публицистический, есть стиль так называемый канцелярский, или его еще зовут деловой, да, вот, ну, стиль документа оборота, так скажем. Есть, конечно, стиль научный, вот для меня самый любимый. Есть, безусловно, стиль художественной литературы, и есть разговорный стиль.
То есть разговорный – это тоже, конечно же, литературный,
конечно,
язык,
же.
Не весь, но
и
часть.
Более того, если ты, например, где-нибудь дома или в бытовой речи скажешь не «пожарю картошку», а «пожарю картофель», это будет немножечко странно. «Говори картошка» – это абсолютно соответствует нормам русского литературного языка, его разговорного стиля.
Но если «я пожарю картофель», это означает, что у человека, может быть, с головой не все в порядке?
Это,
ну, то
означает,
есть, когда
что...
он не умеет смешивать стили?
Не столько смешивать, сколько переключать.
Переключать, да.
Переключать, то есть он не понимает, что уместно в какой ситуации. А носитель литературного языка должен владеть понятием и умением уместности.
То есть получается, с чего я начала, художественная литература – это просто часть литературного языка.
Да.
Но тогда вопрос с подвохом. Бывает, что в текстах художественных применяется мат. Тогда является, конечно, ради бога, но является ли в таком случае мат – в этом случае частью литературного языка?
Ну, в художественных текстах используется все, что угодно. Там может использоваться и мат, и диалектная лексика, и жаргонная лексика, которая тоже за пределами находится литературного языка.
То есть даже если мат, диалекты, жаргонизмы, они в книжке, например, присутствуют, это не делает их автоматически литературным языком, правильно?
Конечно, конечно. Это просто говорит о том, что писатель, который употребил эти средства, мы надеемся, уместно, владеет разными подсистемами или подязыками русского национального языка.
Бывают ли примеры, когда в каком-то национальном языке не существует литературного языка?
Множество таких примеров, конечно, поэтому считать, что литературный язык – это, так сказать, полная замена национального языка или главная форма существования, мы не можем.
А в каких языках не существует литературного?
Да, литературный язык появляется не во всех национальных языках, на определенной стадии их развития. цивилизационной, так скажем, стадии, да, когда культура вмешалась, это понадобилось для государства частенько, в целом ряде случаев, как способ объединения государства. Да. Что касается тех, значит, языков, где нет, ну, мы можем говорить о многочисленных языках Африки, предположим, народов Африки, о целом ряде языков чукотско-камчатских, например, там, о языках индейцев Северной Америки.
В Африке с индейцами еще как-то можно понять, но вот любопытно, по-моему, в 50-е годы прошлого века, сейчас уже про чукотский язык, на чукотском языке писало несколько человек, там писатели были, поэты, да, выходили, да, радио, телепрограммы на чукотском языке, и при этом он не стал литературным.
Во-первых, я говорю про чукотско-камчатские, это большая семья языков. Целая семья, там много языков, не один. Безусловно, есть языки и в рамках этой семьи, которые идут к литературному состоянию, конечно. Для этого вот письменность важна, конечно, важны писатели и так далее. Но все-таки еще, так сказать, разработанность не является таковой, чтобы мы могли думать о том, что это вот устоявшийся литературный язык. Хотя он вполне, так сказать, уже в этом направлении движется.
А литературный язык – это признак цивилизации непременный?
Ну, литературный язык – это признак того, что в этом обществе произошло своеобразное такое объединение территорий, объединение разных социальных групп людей, да, которые выработали общие нормы того, как говорить. Равно как эти люди выработали общие нормы, ну, предположим, того, как одеваться.
То есть они не могут жить без канализации, естественно, когда их много, и получается без литературного языка.
Ну, допустим, да. Но для этого, значит, надо не только, чтобы у тебя была канализация, надо, чтобы у тебя работали мастера слова в большом количестве, причем мастера не только художественного слова, да, но это могут быть и мастера научного слова, и мастера, так сказать, государственники, которые умеют хорошо говорить, юристы, адвокаты, ну вот какие-то другие государственные деятели.
Когда на Руси появился литературный язык?
Ну, он начал формироваться с фазы, которая называется «Кайне». И эта фаза не только для русского языка, естественно, характерна. Вообще слово «кайне» греческое, и оно изначально относилось к формирующемуся языку книжному, литературному в Древней Греции. Там он сформировался на основе аттического «кайне». У нас на основе московского «кайне».
Ну, я так понимаю, что «кайне» в чем-то можно сравнить с пиджинами. Когда от безысходности люди группируются, и нужно говорить на каком-то общеупотребительном. Вот в армиях Александра Македонского «кайне», по-моему, возник.
Ну, видите, тут немножечко в чем-то, да, но пиджины обязательно среди носителей разных языков формируются.
А здесь, видно, что коренной тоже присутствовал.
А здесь «кайне» – это, конечно, внутри одного языка. Это язык так называемой, значит, базарной площади. Когда вот после Куликовской битвы надо было объединять земли, это я про наши «кайне», естественно, рассказываю, Москва стала объединителем земель, в нее приезжали торговать, общаться в государственном, значит, на государственном уровне, получать какие-то заказы и так далее.
Люди очень севера, просто объяснить, понаехали, а дальше, а что делать,
да,
надо,
да,
общаться.
Да. Понаехали, и поскольку у нас страна огромная, диалекты – это наше все, и люди с севера плохо понимали людей с юга, и наоборот – с нашего севера, с нашего юга, то, естественно, нужен был какой-то котел, в котором все это смешивается, бурлит, варится это кушанье, какие-то явления отстаивались, которые характерны для севера, какие-то для юга. Ну, например, для юга характерно аканье, для севера оканье. В литературный язык в итоге проникло аканье с юга. Но с севера проникло еще больше, допустим, с севера проник так называемый взрывной «г».
А не было «г»?
Город.
Да?
Что?
А был какой звук раньше?
Нет, дело в том, что на юге «г» был фрикативным.
То есть фрикативным в Москве тоже пользовались, пока не?
Значит, южный звук произносился не как «г», а как «г». Вот это и есть фрикативный. То есть это звук не со взрывом, а с щелью.
Да, ну и потом, в общем, взрывной победе. То есть московский говор фактически родил литературный язык впоследствии?
Московская кайне, которая уже не являлась говором, потому что у него статус наддиалектный. Наддиалектный, то есть нет территориальных, значит, различий. Вот эта московская кайне стала тем дичком, которому, так сказать, привелось уже культурное дерево литературного языка.
А вот интересно, зачем? Зачем нужно было внедрять эти нормы, без которых литературного бы языка просто не было? Ну, представим себе Ивана Васильевича, не сменившего профессию.
Да.
Вы же любите этот пример, который писал разное в своих письмах, и не только потому, что был очень эмоциональным человеком.
Ну да, вообще Иван Васильевич Грозный владел языком. Это был интересный автор, значит, ну, известны его письма, например, к Андрею Курбскому, где он его обзывает всякими разными словами.
Ну, то есть в лучших традициях современного телеграмма писал?
Ну, в каких-то, ну, почему, он поприличнее писал, в том числе там псом смердящим и так далее, и это происходило не только потому, что Иван Васильевич исключительно эмоционален, а еще это происходило потому, что просто в то время, когда Иван Васильевич писал, а Иван Васильевич вообще-то умный человек был и достаточно образованный, не сформировались еще нормы, и Иван Васильевич просто вот эти границы не чувствовал, как и другой человек этого времени.
А кто и как внедрял нормы в таком случае, если всех все устраивало, в том числе и Грозного?
Нормы невозможно внедрить сверху. Нормы внедрялись благодаря длительному процессу, когда работали писатели, общественные деятели, вот как я говорю. И этот процесс закончился примерно в начале XIX века, в золотой век русской литературы, когда появился на арене Александр Сергеевич.
А про Александра Сергеевича отдельно поговорим, но если брать тогда, например, век XVIII, и брать, например, петровские реформы. Ведь получается, что, как это не грустно кому-то осознавать, но именно иностранные заимствования многое сделали для создания литературного языка русского.
Ну да, значит, иностранные заимствования просто очень и очень большую роль сыграли для формирования специальной терминологии в русском языке. Научной терминологии,
военная терминология. Слово «арестовывать», кстати, тогда, по-моему, появилось.
Понятное дело. Да не только военная, конечно. Строительная, навигационная терминология, музыкальная, кстати, но это чуть пораньше. Значит, архитектурная терминология, да во всех сферах там термины грамматики, что-то заимствовалось, что-то калькировалось, то есть переводилось. Но не только процесс заимствований здесь важен, здесь очень много встречных процессов, и те, кто трудились в XVIII веке, они вообще ведь огромную работу провели, и Пушкин, конечно, не один. Очень трудно было бы что-то сделать, например, без Ивана Андреевича Крылова, потому что Иван Андреевич Крылов стал писать таким языком, который был понятен уже простому народу, так сказать.
То есть литературный язык, если до этого был таким
очень
книжно-риторическим, да. И причем это поощрялось, каких только слов, боже мой, не было, ну, совершенно таких, ну, которые, ну, в быту не употреблялись.
Котел, конечно, конечно. И вот вы говорите, зачем нормы? Вот знаете, даже когда приходят заимствования, они ведь должны адаптироваться. Иначе заимствование ведь не существует. Ты должен адаптировать это заимствование и графически, то есть как оно должно писаться уже на русском языке, и фонетически, как это должно произноситься. А существовал миллион вариантов, анархия, так сказать, кто во что гораст. И вы в итоге могли не опознать даже это слово, если вы его пишете то так, то так, то так. Ну вот сейчас простейший пример, то, чем я в данный момент вот научно занималась, вот было заимствовано одно из слов, которое обозначает должностной, так сказать, чин в артиллерии, по-немецки «Handlanger». Так вот, вы не представляете, какое количество вариантов в XVIII веке было. Писалось и там «Готландер», и «Котландерец». Иногда писались отдельно вот эти части «Гот», например, и отдельно там «Ландер» или еще что-то. И вы-то в итоге, когда пишете, вы можете даже не опознать это слово, не понять, что оно значит, поэтому нормы нужны просто для опознания слов,
а в итоге для дисциплины. Во что превратилось это слово?
Оно
его просто, не узнаю.
Слово вы так и не узнаете, во что оно превратилось, потому что оно устарело, но осталось в диалектах. И когда мы в этом году, значит, работали, точнее, в 23-м в Костромской области, мы уже записали «Отландер», вот уже так, в такой форме, хотя это «Гандлангер», в значении «сорвиголова», «хулиган».
То есть какая-нибудь бабушка в избушке встречала вас и далее по тексту, ах
да,
ты,
вот могла сказать
«Ландер».
«Отландер». Но вы понимаете, что если для живой стихии ненормированной диалекта это нормально, и пусть слово там сохранилось в таком виде, то если вы в литературном языке при переписке будете встречать это слово в вариантах от «Отландер», «Атландер», такой тоже есть вариант смоленских говор, там вот этот «Котландерец», «Гот» и так далее, ну, вы просто потеряетесь.
А вообще движение литературного языка, наверное, действительно движение в сторону удобства, упрощения, хотя некоторые слова так жалко, что они в истории остались. Но это, по-моему, еще все-таки даже не 18-17 век. Там же, помните, мы говорили, утрированный книжный стиль, который в быту не употреблялся. Вот, например, мне очень нравится слово «великозлобство» было, и «зверобратство». И прочее. Но потом отказались как-то не прижились эти слова.
Ну, тем не менее, значит, язык совершенно свободная система. Если ты хочешь, то, пожалуйста, вводи себе любое зверообразство. Что у нас неологизмами-то все занимались, и там и Хлебников, и Маяковский, и так далее.
Это уже не, понимаете, это было уже, наверное, из любви к искусству.
Ну, конечно.
И все-таки Александр Сергеевич Пушкин, 19 век. Это тот самый человек, который ключевую роль в создании современного литературного языка сыграл.
Ну, все-таки ключевую, хотя ему бы не сыграть эту роль, если бы до него не было вот этой напряженной, значит, работы, в которой участвовал, конечно же, не только Крылов, но и Карамзин, и Ломоносов, и фон Визин, и Жуковский, множество авторов вот в XVIII веке, которые, значит, обладали умениями хорошо писать, Радищев, да, на разные темы, в разных пластах, так сказать. Кто-то писал более публицистично, кто-то писал, ну вот, в большей степени на таком простом, так скажем, народном вот языке, что делал Иван Андреевич. Пушкин пришел, и что он сделал? Он все-таки, обладая вот этим безупречным стилем, смог соединить и ту, ну, так скажем, в какой-то мере простонародную стихию, которую он хорошо знал, естественно, и книжную стихию, которую он хорошо знал. Понятно, что он знал французский, значит, не хуже Карамзина, который писал очень сложными, такими зачастую калькированными с французского конструкциями. Вот Пушкин все это упростил и сделал изящным и таким, что это безоговорочно принималось самыми разными слоями
населения. А вот это любопытно, потому что, я не знаю, как бы современники Пушкина отнеслись к этой фразе, что именно он наше все, наше все, именно он внес существенную роль, именно он номер один. Мы точно не преувеличиваем его значение.
Нет, нет. Понятно, что вследствие мощной литературной работы вполне вероятно, что литературный язык сложился бы, если бы, не дай бог, у нас не было Александра Сергеевича.
Он бы был другой язык?
Ну, немножко другой, конечно. Может быть, он дольше бы складывался, конечно. Но все равно, слава богу, золотой век-то русской литературы – это очень сильный век. Там много кто потрудился, и Гоголь, и Лермонтов. А если бы это потом не поддержали Тургенев с Толстым и Достоевским, мягко говоря, тоже достаточно сильная троица.
То есть важен не просто литературный талант, а еще и авторитет.
Безусловно.
Нужно услышать.
Авторитет. Важны широкие знания самых разных, опять-таки, пластов. Вот возьмите того же Тургенева, который считается непревзойденным стилистом. Тургенев тоже прекрасно владел и народной речью. Оттого, значит, ходил на охоту и там с кем угодно, с каким угодно егерем общался и так далее. И прекрасно владел, конечно, высшими пластами языка.
Что случилось с литературным языком с приходом советской власти? Как он трансформировался?
Огромную роль стали играть такие пласты, как публицистический, потому что понятно, что роль ораторов тогда была очень сильной.
То есть шершавый язык плаката.
Шершавый язык и того же Ленина, и, конечно, Троцкого, который был великолепным оратором, как известно, и Луначарского. Ну, там же много было вот таких очень сильных ораторов, и вообще митинговый оратор – это важное фигура для этого времени. Кроме того, кроме вот публицистической такой струи, конечно, поскольку новое делопроизводство и всеобщая грамотность, то деловой канцелярский язык тоже приобрел огромную роль, стал играть огромную роль. Это высмеивали впоследствии, как мы знаем, и Зощенко, и Платонов, и многие другие авторы, но эта струя потекла тоже мощно. Поэтому, несмотря на то, что творили столь сильные тоже мастера слова, как и, значит, Ахматова, и Пастернак, и Мандельштам, и так далее, ясно, что они были они не могли быть законодателями мод на низовом уровне.
То есть язык плакатов перевешивал в литературном языке?
Ну, это очень трудно сказать. Видите, уже в начале 20 века, еще ведь поработал Серебряный век с его сильнейшей традицией, мы тоже никуда, значит, не можем деть ни Блока, ни Брюсова, и так далее, там, ни Анинского. Уже была настолько мощная у нас традиция, и мы стали за эти века литературоцентричной страной, и это наш все-таки конек, и наша слава, и то, чем мы по праву гордимся, что, конечно, сказать, что деловая струя пришла и все, так сказать, вымела, нельзя. Просто она усилилась, конечно.
И все-таки есть парадокс, почему шариковщина не победила в литературном языке. Ведь в советское время периодически, ну, просто такая иллюстрация, слово «интеллигенция» стало ругательным. В какой-то момент это случилось, но, тем не менее, представители той самой интеллигенции, получается, в литературном языке победили и оставили то, что оставили, и что пока еще есть.
Ну, можно так сказать.
Вот мне интересно, почему, потому что все-таки идеология была другой. Идеология была, наверное, в сторону максимального упрощения языка.
Понимаете, максимального упрощения. Ну, мы с вами помним, вот наше детство, ну, по крайней мере, мое чуть раньше происходило, и вот эта волна шестидесятников, да, и их роль огромная, и вот эти толпы, которые приходили слушать.
Шли на Акуджаву.
Шли, да. Мы знаем даже по фильму «Москва слезам не верит», какие были очереди на эти концерты, да. То есть были нужны эти тексты, потому что люди скучали только по официозу, естественно. Они хотели это петь, потому что они не могли петь только эстраду, и даже на эстраду стал проникать, в общем, и так это проникал живой-то язык, слава
богу. Даже
если
Тарковского уже на эстраду переделывали его стихи и исполняли.
Конечно, ну и потом нужно еще ведь огромную роль войны учесть, Великой Отечественной, ведь литература и песня войны была великой, общенародной, действительно значимой, святой, всем известной, а это ведь была все-таки прекрасная литература, ну, в лучших своих образцах, причем там ведь не только «Вставай, страна огромная», там ведь очень рано появилась и лирическая струя «Темная ночь», и понятно, что без этого никто бы не победил. Ну, я имею в виду, конечно, немножечко в фигуральном смысле, без того, что была вот эта мощная поддержка искусства, языка, литературы, которая помогала перенести вот все это психологически.
И заметьте, «Темная ночь» – это ни на секунду не официоз.
Абсолютно.
Это очень важно.
Собственно, а что официозного мы вообще знаем из военных текстов?
Ну, что-то было, как раз накануне мы с вами Фадеева некоторые произведения
вспоминали. Вы знаете, вот можно вспомнить Эренбурга.
О, кстати,
это
другой
был,
пример хороший.
Сильнейший писатель, который в годы войны стал настолько блестящим публицистом, что мы знаем, что даже издавались приказы, что из его статей нельзя сворачивать самокрутки после прочтения. Они должны были остаться. Вот вам примеры совершенно гениальные публицистического стиля.
А еще получается, что в советские времена, несмотря на весь этот официоз, был плюс в том, что были более жесткие нормы. Есть такое, которые потом как-то отошли с приходом 90-х. Вот были и плюсы. Я знаю, что у вас есть чудесная история про книгу, выпущенную, получается, тоже в 90-е годы прошлого века, по мотивам сериала «Санта-Барбара». Такая иллюстрация времени классная, по-моему.
Да.
Расскажете?
Я купила своей маме, которая смотрела этот сериал «Санта-Барбара», просто где-то в киоске купила книжку «Санта-Барбара», а их было много, конечно, но одну из. Причем она была по тем временам хорошо издана, в твердой обложке, достаточно дорого стоила. Ну, я вот в трамвай сажусь, значит, где-то ее на первой попавшейся странице открываю и читаю. Но Круз, герой, не хотел ложить трубку.
То есть реально в книжке было написано «ложить реально
в книжке написано, значит, «ложить трубку», поэтому понятно, кстати, что это не стилизация ничего, не то чтобы речь Круза была полна таких вот странных вещей. Просто сидел какой-нибудь так называемый копирайтер, там, значит, литературный негр или кто там, как он тогда назывался, вот, переписывал диалоги с экрана и вставлял свои...
Немножко от себя,
да.
Ложить трубку, книжка до мамы доехала или была сожжена в ближайшем дворе?
Была готова сжечь, потому что мама была еще большей пуристкой, чем я, хоть и не филолог. Ну, доехала, ну что делать?
Ну, как примета времени, конечно, такое нужно было сохранить.
Да, да.
Почему так стало происходить и почему стали закрывать глаза на нормы?
Значит, вообще норма – это дело святое. Святое. Безусловно, без грамматической ошибки я русской речи не люблю, и, так сказать, расстреливать за нарушение нормы и становиться граммар-наци нельзя, но святое в каком смысле? В том смысле, что у тебя должен быть, как у носителя литературного языка, очень... хороший набор умений переключать вот эти самые стили и знать нормы каждого из них. Только тогда ты владеешь хорошо литературным языком. Когда ты не как этот Огурцов, да, у Рязанова, значит, одним стилем жахаешь про все, да, а когда ты вот хорошо переключаешься, да, мы уже про это сказали, уместность. И вот, собственно, в советское время вы понимаете, что подход к разным пластам, значит, языка был очень жестким. Если диктор, то диктор сидит наглухо застегнутый, если он допустил какую-то ошибку, то там, чего были у них какие-то штрафы, там, ну, понимаем мы.
Ну, скажем так, было внутри их... редакционное порицание, как минимум.
Порицание, да. Значит, если вы приходили уже в какую-нибудь музыкальную или юмористическую передачу, то, значит, разрешалось чуть-чуть галстук ослабить, да, но все-таки в таком объеме, как в 90-е годы жаргон, просторечие и так далее, не хлынули еще в советское время на телевизионные, так сказать, подмостки.
А что тогда случилось в 90-е, причина, почему хлынули?
Мощнейшая демократизация, были развязаны все галстуки, мы понимаем, и сняты все пиджаки, фактически, и стали стираться вот эти границы. В этом есть и много хорошего, потому что мы с вами знаем много пародий на каких-нибудь несчастных комбайнеров, которых там интервьюировали, и они не могли говорить так, как хотели бы. И в ужасе забывали те слова, которые им там подсказали, и что им там сказали. Опять-таки, что-то меня сегодня потянуло на «Москву слезам не верит». Мы помним, как у героини, значит, Кати брал интервью ее этот Родион, да, и она должна была с этим гаечным ключом стоять огромным и что-то говорить, что ее научили.
Ну, потом она все сказала, она
да, потом она все сказала, но мы понимаем, что, конечно, нужна была демократизация, но все-таки демократизация была таковой, что, так сказать, нормы просто рухнули. И, кстати, тут, кроме телевидения и всяких таких вещей, еще нужно вспомнить такую замечательную вещь. В 90-е годы каждый стал издавать то, что он хочет. Мы и сейчас это встречаем. И вы знаете, сколько посыпалось, значит, например, золотых медалей?
Посыпалось, что вы имеете в виду золотых медалей?
Вот что я имею в виду. Значит, вы, девочка-отличница, пишете сочинение на золотую медаль. Так? Мама купила вам словарь, изданный на коленке. Вот не Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук, да, издал словарь, а какие-нибудь там, значит, братья-купцы Калашниковы. Мама вам этот словарь купила, вы открыли и увидели, что светло-зеленый пишется через дефис. Ой, без дефиса, извините, пожалуйста.
Также, понятно. Как, в общем, быть отличницей не всегда хорошо, не надо быть таким послушным. И вообще есть правило трех источников – прочитать три словаря. Обязательно постарше.
Стали выходить словари, которые свои нормы стали утверждать. А так нельзя.
То есть главная эта причина в чем? Не демократизация, а тупо захотели денег. Очень многие люди на ком-то сэкономят, на литературных редакторах. Есть до сих пор такая проблема с редакторами?
Безусловно. Конечно, тут слово демократизация я насмешливо употребляю. Это просто и анархизация, а самое главное – это непрофессионализм и безграмотность.
Да. Тогда вопрос, что сейчас происходит с литературным русским языком? Как он трансформируется прямо сейчас, в 2024 году?
Ну, видите, кроме того, что все-таки работают прекрасные мастера слова, мы должны признать, что они закуклены, как правило, в достаточно небольшие группы, так скажем, читателей. Тиражи книг совсем другие, да. Очень расслоилось общество, и понятно, что нашу гениальную вообще поэтессу Ольгу Седокову, филолога тоже, не может сейчас читать все наше общество. Предположим, там, по разным причинам.
Есть люди, которые просто стали врагами, если не народа, то государства, и поэтому не приветствуется, безусловно, распространение их книг. То есть расслоение, оно идет не на руку развитию литературного языка. Я правильно вас поняла?
Конечно. Конечно. Совсем не на руку. И вы знаете, когда известные писатели, кстати, хорошо пишущие, не могут дойти до широкого читателя, кому это на руку?
Еще есть любопытная тема, это даже не демократизация дальнейшая, это такая тема растабуирования, потому что я хочу сейчас просто процитировать Наталью Трухановскую, это ректор Института русского языка имени Пушкина, и она дала небольшое интервью порталу РБК. Она допустила растабуирование мата. Цитата. «Один из возможных сценариев, который я могу спрогнозировать, эта лексика постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств, которые у нас и за ругательства не считаются». Конец цитаты. Вы согласны с таким прогнозом пессимистичным?
Ну, я бы не сказала, что я согласна с таким прогнозом, потому что кто-то так и матерится,
Но мат не становится от этого не табу, из-за того, что многие люди его допускают.
Мне кажется, не становится просто потому, что, слава богу, процент людей, владеющих нормами с высшим образованием, процент людей, понимающих, где можно это сказать, а где нельзя, он все-таки еще высок. Как ни старайся.
Как кто-то не старается, а вы можете назвать просто навскидку несколько фамилий и сказать, ну, конечно, там не Александр Сергеевич Пушкин, но эти люди сейчас оказывают серьезное влияние на русский литературный язык из ныне живущих. Есть такие?
Ну, я думаю, что есть, конечно, но поскольку, повторю, произошло закукливание, и у многих авторов своя аудитория, да, а многие просто читают на ночь безграмотнейший дзен, допустим.
Так.
Где, значит, не то что редактор, там психиатр не стоял, так сказать, рядом с этими текстами, да, поэтому получается, что, я повторю, небольшая аудитория. Ну, ясно, что те, кто читают всю ту же Ольгу Седокову, те владеют и будут владеть прекрасным, так сказать, русским литературным языком. Я вот, допустим, люблю читать и перечитывать. Вот это, знаете, по принципу, какую книжку ты возьмешь в больницу, да, вот когда ты не можешь читать все на свете.
Я настолько уж не хотела формулировать финальный вопрос про больницу, не дай бог. Но в качестве лекарства, чтобы вы могли посоветовать нашим слушателям, зрителям, чтобы почитать, чтобы вдохнуть кислорода.
Вот что я сама читаю, да, и что меня когда-то сформировало, и я бы это взяла и беру в эти самые больницы. Понедельник начинается в субботу с Стругацких. Вот мне это очень близко и по мировоззрению, и по языку, и по вот этому, понимаете, вот замечательному сплаву такого научного, художественного языка, интеллектуального вместе с тем, с юмором и так далее. Вот я очень это люблю. Если мне нужно, значит, нужно стихи почитать, то, ну, как правило, я буду брать Левитанского, буду брать там Давида Самойлова, ну, вот всю ту же Ольгу Седову, Бродского. То есть, ну, понятно, что у каждого свой круг, но мой круг всенепременно будет круг авторов, которые хорошо говорят на русском языке.
И хорошо пишут.
Да.
Спасибо большое, Елена Львовна. Елена Березович, доктор филологических наук, на радиофорум в программе «Скажем так». До свидания.
Всего доброго.